квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 июня 2023 года, 12 часов дня в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам, с вами на Теос Медиа Василий Ласточкин. И мы продолжаем, дорогие наши слушатели, читать книгу пророка Исаии. А в прошлой нашей передаче 6 июня мы говорили о Мааве. И сегодня мы, читая эту совершенно, я еще раз не устаю повторять, потрясающую книгу пророка Исаии, эту тему продолжим. Мы обозначим нашу сегодняшнюю беседу, если можно так выразиться, такими словами, как пустота знания и бессилие воли. Я думаю, что здесь вот, ну, как вам сказать, обличается и опровергается вот эта странная уверенность человека. И я возвращаю вас и к чтению 14 главы книги пророка Исаии, где мы говорили об этих удивительных «хочу, могу и буду». Да, вот есть, существует такая иллюзия, что все должно быть так, как нам нравится, так, как нам хочется, так, как нам удобно, так, как мы привыкли. Иначе говоря, человек мечтает иногда о каком-то таком безоблачном, неомраченном ничем существовании, что, в общем, конечно же, является неправдой, это уж мягко сказано. И мне в этом смысле очень нравится, и я выбрал эту фразу Венедикта Ерофеева в качестве эпиграфа к сегодняшней передаче. Вот так этот выразился, удивительный, кстати, писатель в своем роде. И не только благодаря «Москва, петушки» знаменитому произведению, но и многим другим. Человек, борящийся со своим собственным безумием в каком-то смысле. И хороший писатель. Смотрите, как он выразился по поводу наших иллюзий, которых у него-то уж точно не было ни по поводу себя, ни по поводу мира, в котором он жил. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и рассеян. Я вот перед тем, как мы перейдем, собственно, к чтению этого достаточно короткого текста, продолжение прошлой беседы о Мааве, хочу напомнить нам с вами, что Маав был по вполне определенном смысле, пусть и дальним, но все же родственником иудеев. Маав – это сын Лота, а Лот был племянником Авраама. И стоит, наверное, рассказать очень кратко об их судьбах, потому что мы же говорим, все наши хотелки, так называемые, все наши «хочу, могу и буду», они в итоге отражаются и в нашей судьбе, и в нашем характере, и на них влияет наша природа. А иногда наоборот, они влияют на природу человеческую, или безумно ее искажая, или же ее преображая. Вот мы с вами знаем, что в свое время между Авраамом и Лотом, между дядей и племянником, возник конфликт, где они решили пойти в разные стороны. И Авраам право выбора предоставил Лоту. И Лот увидел цветущие долины Содома и Гоморры. И в этом своем видении, там очень четко нам автор книги «Бытия» дает понять, что Лот знал, что люди, жившие в этой долине, были злыми людьми. Но он выбрал эти цветущие долины. В то время как Авраам, жизнь которого, в общем-то, если просмотреть ее внимательно, была довольно неказистой. А с человеческой точки зрения, с точки зрения того, что у него получалось и как у него это получалось. Но все-таки Авраам ориентировался на то, что было обещано ему Богом. И продолжал в это верить даже тогда, когда у него не получалось то, что он сам хотел и мог. И мы с вами знаем, что смог он произвести на свет от своей служанки Агари Измаила. которое, ну, такое, рожденное по плоти, которое потом гнало Исаака, рожденного по духу. Здесь в этой истории воспроизводится извечный конфликт духа и плоти. И духа, и вот в этом конфликте, понимаете, знания неполноценны, и воля человеческая не окончательна, то есть не за ней последнее слово стоит в этом противостоянии плоти и духа. Почему об этом говорю? Потому что спустя какое-то время, когда Бог пришел уже к Аврааму, который сидел в дубраве Мамре под дубом, опечаленный, все его попытки самому осуществить то, что Бог ему обещал, не сбылись, Бог приходит к нему. И в этой беседе, когда Бог обещает Саре, что у нее через год будет уже сын, вызвав тем самым ее тайный смех, Бог как будто советуется с Авраамом о судьбе Содома и Гоморры, которую он решил погубить. Мы помним с вами этот диалог. Вот любопытно, что после гибели Содома и Гоморры Авраам же увидел дым, который восходит над этими городами. К чему я это говорю? Что расстояние, вот с точки зрения пространства, да, между ними было невелико. От Авраама до Содома и Гоморры можно было дойти и с точностью до наоборот. И вот что меня в Лоте удивило больше всего. В Лоте, которого все-таки, несмотря на что, апостол Петр называет праведником, который мучился там, живя среди нечестивых людей. То, что он, когда практически силком, как принято у нас говорить, ангелы выводили его из Содома и Гоморры, слава Богу, что он не обернулся, как его жена, и не превратился в соляной столб, вот его и двух его дочерей ангелы вывели. И ведь я подумал, он ведь мог пойти к Аврааму. Но почему-то предпочел пещеру рядом с оставленным ради, в общем, него городом Сигором. И там, именно там, в этой пещере, дочери его напоили и от него забеременели. И в итоге старшего сына назвал Лот Моавом. Которое имя-то мы уже говорили об этом в прошлой передаче, которая буквально значит «сын своего отца». И вот я подумал, вот с тех пор не просто так употребляется такой термин по отношению к Мааву здесь, в этой 16 главе книги пророка Исаия, как блуждающая птица. Птица, которая не имеет своего гнезда, а живет, где придется. Человек, живущий по плоти. Мы все существуем в плоти, да, в теле греха и смерти. Но не все по плоти живут и мыслят. Так вот, человек, живущий по плоти, в соответствии с ее аппетитами, с ее «хочу, могу и буду», все – это люди без гнезда вечного. Это люди, неукорененные в духе, неукорененные в вечности. Это люди, которые хотят, чтобы все было легко и просто, но легко не получается. И блуждающая птица кочует с места на место. Она меняет свои гнезда земные, и у нее нет вечного обиталища. В этом трагедия и горе Моава, которая олицетворяет собой человека, живущего по плоти. И вот в продолжении пророчества о Мааве, о котором мы читали с вами в 15 главе книги пророка Исаии, у нас идут такие слова. Исаия призывает беженцев, а мы описали с вами этот процесс, как бегут люди из долин Моавских, потому что туда входят агрессоры. Исаия призывает беженцев, тех, кто убежал с этой территории, посылать агнцев, жертвенных ягнят правителям Иуды. из города Селы. Позднее этот город приобрел греческое название Петра, скала. Это город в пустыне. Почему я об этом говорю? Что ведь когда все наши «хочу», «могу», «буду», когда все наши иллюзии по поводу безоблачного бытия в этом мире развеяны, ведь остается же что-то в человеке. И остается что-то в Мааве, то, что не разделить, не разрушить уже нельзя. Вот этот остаток человечности, то, что иногда принято называть личностным ядром, то, что Достоевский называет «человек в человеке», все-таки остается же что-то в блуждающей птице, что может ей позволить узнать свое гнездо. Вот это, что поражает в этом плаче, ведь Исаия это оплакивает Маава, как оплакивают даже далеких родственников. В конце концов, все люди друг другу родственники, мы все дети Адама и Евы. Но не все родственники духовные. Не все стали детьми Небесного Отца. И вот Исаия оплакивает этого родственника. И оплакивает его с потрясающей силой. Оплакивается бездомность и обездоленность всякого беженца. Вообще, в принципе. И сегодня их очень много, беженцев. С разных стран, в разные страны. Это началось очень давно. Со всех этих конфликтов в Африке, в Азии, где только угодно. Огромные массы людей сегодня остаются без дома и без доли, да, как говорят. И в этом смысле куда страшнее, конечно же, трагедия бездольности духовной, бездомности нравственной. И сколько таких людей сегодня духовно обездоленных? Людей, которые перестают хотеть, мочь и быть. В этом смысле у брода Арнона, как говорит пророк Исаия, у этой реки на востоке Палестины, которая впадает в Мертвое море, это южная граница Израиля, вот у этого брода призывает Исаия потомков Маава составить совет и постановить решение, и определиться. И, обращаясь к этой земле, пророк Исаия говорит: «Не выдай скитающихся, укрой изгнанных». Ведь, как мы знаем с вами из других исторических источников, Маав, несмотря на вот такой свой странный, противоречивый характер, на свое «хочу, могу и буду» обрел все-таки убежище на территории израильской, на территории иудейского государства. И обрел это он у иудейского царя. Мы вспомним, и таких случаев много, когда блуждающая птица вдруг находила свое гнездо. Вспомним с вами Моавитянку Русь. Какой потрясающий, яркий пример того, как человек, уподобленный облуждающей птицей, вдруг обретает свое гнездо. А Русь стала не больше, не меньше, а прабабкой царя Давида. И Исаия, точнее говоря, Господь устами своего пророка Исаия обращается к Иуде и говорит: «Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне. Будь им покровой, защитой против грабителей». Вспомним, и в Ветхом Завете, и в Законе Моисея этот призыв относиться с состраданием к пришельцам. Их приравнивали к вдовам и сиротам. Смотрите, несмотря ни на что, Господь называет моавитян беженцев со своей земли, которые были в каком-то смысле и врагами Израиля, своими. И повелевает иудеям защитить их от грабежа. Вот это таково отношение Бога к людям, которые вытолкнуты из своих гнезд, лишены в каком-то смысле судьбы, истории выпали из гнезда, гнезда языкового, культурного, социального. Такие люди находят убежище, приходя к Богу и к его народу. И пророческое видение, видение Исаии обозначает нам, что настанет время, когда притеснителя не станет, когда грабеж прекратится, когда попирающие исчезнут с лица земли. Мы с вами знаем, и это, в общем-то, исторический факт, что моавитяне, остаток, те, кто остались от них, в каком-то смысле смешались с иудеями, как в хорошем, кстати, так и в плохом смысле. И вот это невольно наталкивает меня на такую мысль, что Бог, для которого весь процесс человеческой истории – это, в общем, процесс воспитания личности, зовет нас уходить от остатка разрушенной и гордой самодостаточности и обретать цельность, полноту во Христе, в духовном сообществе. Это так. Вот почему так последовательно в этом видении предстает новый престол, новое основание для принятия решения, для человеческого «хочу, могу и буду». Потому что мы не можем перестать хотеть, да, не можем перестать чего-то мочь, и тем более не можем перестать быть. Но нам нужно для этого какое-то основание, куда более надежное, чем наше шаткое, хрупкое жизнечувствие. Ведь нет ничего более хрупкого, чем душевная жизнь. И это престол для нашего личного достоинства, основанием которого становится милость. А это престол милости, на котором восстает в истине, в шатре Давида, Господь Иисус Христос, судья, который ищет правды, спаситель, который дарует милость. Вот о чем говорит пророк Исаия, обозначая нам судьбу Моава, родственника Авраама, потомка Лота, сошедшего с пути веры. Иначе говоря, речь идет о том, что мы можем всегда вернуться на этот путь. Мы не обязаны жить в Содоме и Гоморре. И даже когда Содома и Гоморра разрушены, мы ведь можем вернуться туда, на то место, где мы сделали неверный выбор, а в сторону цветущих долин, зная о живущих в этом долине зла, злых людях. Здесь очень важно видеть две перспективы пророчества Исаии. Перспектива временная, в которой моавитяне, беженцы со своей земли, обретают убежище на иудейской территории. Но есть здесь перспектива и вечная. И в этой перспективе все язычники, так или иначе, все ведь народы друг другу родственны, обретут убежище в шатре Давида, у престола милости и правды. И вот сказав все это, да, пророк Исаия снова обращается к личности Моава. Но теперь уже именно в иной перспективе. Не в перспективе временного убежища, а в перспективе вечной обители. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его», так говорит 6 стих 16 главы книги пророка Исаия. Мы слышали об этом. Восточный перевод звучит так: гордость и тщеславие, гордость и наглость, и пустая похвальба. Вообще любопытно, что еврейское слово, переведенное на русский как «гордость», означает «возвышаться». Вот это вот невежественное высокомерие, которым человек полагает, что он лучше других, что он заслуживает большего, что то, что он хочет, лучше того, что хотят другие, правее, что то, что он может, уж точно правильнее всего того, что могут сделать с ним. Невежественное высокомерие, неистовство, то есть постоянное стремление переступить черту и границу, положенную Богом. Это бесплодная похвальба и похвальба беспочвенная. Говоря языком более приземленным, это ведь что такое? Это попытка выдать желаемое за действительное. Сейчас так многие живут. И иногда, правда, удается вот что. Действительное выдать желаемое. Люди оказываются в какой-то ситуации и утверждают, что именно это именно то, к чему я стремился, пытаясь при этом себя обмануть. Я сталкиваюсь с этим, посещая места лишения свободы, следственные изоляторы. Многие, и я думаю, конечно, это не всегда сознательно, обманывают себя и других. Говорят, ну ничего страшного, ну подумаешь, тюрьма. Ну в тюрьме тоже можно жить. И вот это невежество, вот эта гордыня, загнутая под поле, с точки зрения Бога все это напоминает, знаете, шарик, который лопнул надутый. Помните, как в знаменитой сказке про Винни-Пуха этот лопнувший шарик, потом ослик Иа все заталкивал в этот горшочек. Да? Входит, выходит. Все, что он может теперь куда-то входить, откуда-то выходить. Но сам из себя этот яркий шарик уже ничего не представляет, и даже непонятно, какого он цвета. В мультфильме, кстати, это очень забавно показано. На самом деле это ведь не смешно. В знаменитой пьесе Шекспира «Король Лир» устами главного героя этой пьесы, обезумевшего царя, мысль эта звучит очень ясно. «Купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты». Ведь кто такой Лир? В его образе можно увидеть ведь и низвергнутую гордыню, и разрушенное высокомерие, и почти уничтоженное самомнение. Он увидел мир другими глазами. И, в общем, судьба Моава в чем-то напоминает этот необузданный разбойник, прятавшийся в крепостях горных, совершавший набеги на всех, казался себе неуловимым. Блуждающая птица ведь кажется себе умной. Сегодня на одной ветке, завтра на другой. Постоянного гнезда нет. А вот это такое духовно-нравственное бродяжничество, которое никогда ни к чему хорошему не приводит, как мы с вами знаем из истории. И вот здесь, в этом пророческом видении, наступает момент, когда вдруг, вот странные слова, «Моав возрыдает о Мааве», когда человек начинает, в конце концов, приходить к тому месту в своей жизни, где он может оплакать свою судьбу, свой характер, свою природу. А у каждого, наверное, такие моменты есть. У каждого, кто бродил по этой жизни или вот был как такой вот блуждающей птицей, ведь много людей, которые меняют место работы, меняют отношения, пытаются как бы из одного места в другое кочевать. Люди оплакивают себя, свою судьбу, свои рухнувшие иллюзии, которые полагались такими твердыми и надежными, свои расстроенные планы. И, конечно, вот Венедикт Ерофеев, которого я цитировал сегодня, да, он прав. Что было бы с нами, я вот иногда думаю, если бы у нас все и всегда получалось? Если бы все было так, как хотим мы? Я думаю, что мы жили бы с вами в страшном мире. И вот здесь очень любопытно упоминание Кирхоришета. Она глубоко символична. И для того, чтобы понять, в каком контексте упоминается этот город, мы должны очень кратко, быстро, не очень подробно, но изучить историю этого места. В третьей книге Цар, в третьей главе описана история трех царей. Израильского, иудейского и едомского, которые пошли войной на Моава, тогда еще достаточно могущественного и влиятельного соперника. Чудным образом, эта история довольно известна, вот эта армия трех царей заблудилась в пустыне и оказалась на грани смерти от жажды. И как в лице пророка Елисея появилось это спасение Бога, и устами этого пророка Бог повелевает им рыть каналы, и эти каналы, которые заполняются водой. И моавитяне, увидев утром при рассвете эту воду, она им показалась красного цвета, они подумали, что эти три царя поссорились, что войска друг друга перебили и ринулись на них, а оказалось, что все совсем наоборот. В этой истории финалом является страшный совершенно эпизод, в котором царь Кирхоришета собственного сына принес жертву на городской стене на глазах у иудеев, которые окружали этот город. Увидев это, увидев эту человеческую жертву, иудеи вместе со своими союзниками с отвращением отступили. Какое упрямство! Такая целеустремленность, в кавычках, такое желание добиться своего любой ценой. Отвратительный. Вот до чего доходит человеческое «хочу, могу и буду», воплощенное в личности Моава, в личности этой блуждающей птицы. Моав, Моав. Моав, который оплакивает Моава. Жизнь поплоти разрушает личность. Превращает человека либо в дикого зверя необузданного, либо в глупого, тупого, послушного скота. Мы с вами примеров знаем достаточно и того, и другого. Когда все строится на человеческом «хочу, могу и буду», мы видим с вами зверей, которые превращают других людей в послушное стадо и глупое. И это очень печально, когда гордость и высокомерие, когда невежество превращает блуждающую птицу либо в стервятника, либо в хищника, что, в общем, неизвестно, что на самом деле хуже. Но мы с вами, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, буквально на несколько минут, для того, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, мы вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 13 июня 2023 года, 12:30, московское время. Теос Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам. А мы читаем сегодня 16 главу книги пророка Исаии в продолжение начатой в прошлой передаче беседы о Моаве. Об этой интересной личности, которая, в общем, является в каком-то смысле символом человека, живущего по плоти, человека или сообщества. И эти человека или сообщества уподобляются блуждающей птице. Птица, которая, блуждая в своем невежественном высокомерии, превращается либо в стервятника, либо в хищника, либо в страшного зверя, либо послушного скота. И вот Исаия эту мысль продолжает. Посмотрите, как опустили есивонские поля. Сиванские виноградники. Их истребили властители народов. Лучшие лозы, дающие виноград, известные за морем. Вот здесь очень важно увидеть в этих образах, что называется, истину, которая за ними стоит. И сивонские виноградники известны нам из «Песни песней». В 7 главе, 5 стихе это виноградники в горах, которые дают отличный виноград. Равно как и поля сиванские и озерские, это виноградники на земле колена Гада, которое было завоевано Моавом. Что это такое? Это земля, территория присвоенная. Это, в общем-то, если говорить о жизни Моава по плоти, это жизнь чужими знаниями, присвоенными. Это жизнь, отчужденная от личной веры. Это жизнь, построенная на готовых ответах. Как очень часто люди живут. Им дают какие-то готовые ответы на вопросы. Такая жизнь, которая не пережевывает смысл, а глотает готовые решения. Жизнь по плоти. Это когда человек, зная что-то, остается невежественным по своей сути. И от этого его личное бытие, чем он там себе не присваивал, оно, говоря языком пророка Исаии, скудеет. То есть перестает приносить какую-то пользу, конечно же, с вечной точки зрения, с точки зрения бессмертной души человека. И вот почему ликование Моава прекращено. Оно прекращено Господом. А Бог прекратил это ликование. «Радости шумной положил я конец». Так звучит восточный перевод 10 стиха 16 главы книги пророка Исаии. Потому что нет радости. А откуда она возьмется? Нет ее ни у собирателя винограда, ни у тех, кто им торгует. Потому что когда вы живете не своим, какую бы прибыль вы ни из этого не извлекали, настоящей подлинной радости у вас никогда не будет. И вот смотрите, стонут внутренности. Вот очень любопытный образ. Причем внутренности здесь слово употреблено во множественном числе. Как гусли, издающие унылые звуки. Исаия оплакивает Моав с точки зрения внутренней жизни. Она стонет, потому что она лишена опоры. Она лишена смысла. Какой бы внешне полезной ни казалась жизнь блуждающей птицы, ведь она может со всех деревьев клевать, на любые ветки садиться. Но жизнь без гнезда – это жизнь безрадостная. Это жизнь в духовном смысле бесплодная и бесполезная. И мало того, смотрите, как Исаия оплакивает и Моав, и Кирхарешет. Те высоты, к которым Моав стремился, как говорит Исаия, до утомления. Все, что он пытался осветить в своей жизни – оказывается, совсем не высоты. Или это те высоты, на которые стремиться человеку вовсе не нужно. Вот мы возвеличиваем иногда высоты успеха, высоты личного благополучия. А когда человек живет так, то ни от труда, ни от молитв. Потому что Моав может быть религиозным, да, он приносит жертвы. Но толку, как говорят у нас, от этого никакого нет. Вот эти вот воображаемые высоты, люди что-то хотят достигнуть, да? Вот эти видимые какие-то достижения. И даже вполне искренние, порой религиозные чувства не избавят Моава от этой, как выражался Достоевский, проклятой самости. Плоть рано или поздно осознает свое собственное бессилие. Но для нас с вами, дорогие друзья, здесь лежит уникальная возможность. осознавая свое бессилие, мы приходим к духовной жизни. И вспоминая слова апостола Павла в его послании к Коринфянам 2, где он очень откровенно говорит: когда я немощен, тогда силен. Потому что в этих обстоятельствах для меня становится очевидной сила и могущество Бога. Очень любопытно. Здесь мы слово видим и исторические такие коннотации. Ведь мы, я напомню, Исаия жил при трех царях и пророчествовал. Так вот, через 3 года после смерти царя Ахаза, израильского царя, на 3-м году правления благочестивого иудейского царя Иезекии, о котором мы еще будем разговаривать и много, величие Маава будет унижено, так предрекает Исаия. Потому что я напомню, и 15 и 16 глава книги пророка Исаии – это пророчество, обращенное в будущее. Маав еще на момент, когда Исаия это говорит, Маав еще живет на своих территориях, он все еще надменен, он все еще высокомерен и невежественен. Исаия оплакивает то, что будет с Маавом. Или, точнее говоря, каким и кем он станет. И вот этой гордой самодостаточности Маава будет положен конец. И то, что от него останется, остаток будет очень малый и незначительный. А в восточном переводе и в переводе Московского библейского общества это звучит как: уцелевшие будут малочисленны и слабы. А елизаветинский текст 1751 года звучит вообще очень болезненно для человеческого самолюбия: и останется умолен и нечестен. Вот прямо я возвращаюсь к этой мысли, как этот сдувшийся шарик в сказке про Винни-Пуха, который входит в горшочек и выходит из него, но сам из себя ничего не представляет. Уцелевшая то, что остается от человека, который надеется на свое «хочу, могу и буду», от человека, живущего по плоти, слишком мало и незначительно даже в человеческих глазах. Но, и вот здесь вот это вот большое-большое «но» встает. Даже это маленькое и незначительное в глазах человеческих может быть спасено, как пишет апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам, в 3-й главе, да, в 1-м послании к Коринфянам, особенно, да, когда он говорит о строительстве духовном, как бы из огня. Что остается? Что в итоге остается от нас и после нас? Жизнь во плоти, я подчеркну, очень трудна, но жизнь по плоти страшна и вредна в своей убыточности, потому что после нее не остается почти ничего. И знаете, вот я уж скажу так, слово «почти», оно такое слово очень едкое, коварное, как я однажды услышал, да? Само по себе слово «почти» ничего не значит, но когда его ставят с любым другим словом рядом, оно не сводит это слово до своего уровня. Попробуйте сказать человеку, что он почти умный, или женщине, не дай бог, скажите, что она почти красивая. То есть от мала почти ничего не остается. И вот давайте вспомним апостола Иоанна теперь. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 послание Иоанна, 2 глава, 16-17 стихи. На что становится похожим человек, который в самом деле думает, что мир вращается вокруг него? Житейская гордость – страшная штука. Она как капкан, хватает душу и калечит ее. Это такое, знаете, вот состояние сердца, при котором мы считаем, что сам факт появления нашего на свет – это вроде как наша заслуга. И это очень заметно иногда у людей, которые считают все, что у них есть, маленькое или большое, заслуженным. Такой взгляд на жизнь и на самого себя очень опасен. Потому что он устанавливает великую пропасть в сердце человека. Пропасть между фактом нашего существования и его причиной. Ведь на самом-то деле наше появление на свет, тот факт, что мы каким-то непостижимым образом вызваны из небытия Богом, это не наша заслуга, а воля Бога. По какой-то причине Он позволил нам появиться, стать, для того, чтобы быть. И вот перед этим-то мы отвечаем, перед волей Бога, благодаря которой мы появились на свет. И согласитесь, да, вот ни один человек не в состоянии отвергнуть факт своего существования. Вот я есть, я, Василий Ласточкин, Иванов, Петров, любой человек может сказать о себе это. Но невозможно отвергнуть тот факт, что я не по своей воле пришел на этот свет. Но когда эти два факта отодвигаются друг от друга, человек проваливается в эту пропасть. Думает, что он заслужил, что он имеет право на счастье, как сейчас принято говорить. Очень часто религиозность человеческая встает в такую же позу. И это страшно. Человек иногда идет в храм и как будто делает одолжение Богу. Знаете, вот бывает на лице такая печать высокомерия. Потому что давайте будем честными до конца. Во всех нас живут эти родственники Авраама. Маав, Амнон. Каждый из нас чувствовал себя в роли этой блуждающей птицы. Это очень важно в себе увидеть иногда. Но что очень важно? Вот апостол Павел об этом говорит в послании к Римлянам, 9, 10, 11 глава, он говорит о язычниках, которые привились к лозе, которые разделили с иудеями причастность Христу. Это очень здорово Шекспир, кстати, иллюстрирует. Когда мы к ветви дикой прививаем начаток нежный, чтобы рот улучшить, над естеством наш разум торжествует. Но с помощью кого же естества? Смотрите, ведь у Маава есть возможность. И об этом говорит Исаия, который одновременно и оплакивает его, и утешает. У Маава есть возможность прийти под кров иудейского царя. У язычника есть возможность быть причастным Христу. Внутренний и вечный человек – не утешается и не вдохновляется тем, что у него по плоти получается. И уж точно не убьет его никогда то, что у него не получается по плоти. Лучше войти в Царствие Божие, в Царствие Небесное, калекой, как говорит Христос, чем неискалеченным пойти в бездну ада. Судьба Маава учит нас смирению. Смирению, на которое мы сами не способны, не может дерево само гнуться. Для этого нужен ветер или какая-то другая сила. Когда человеку говорит «смири себя», кстати, в послании Иакова в 5 главе, там слово «смирите себя», оно в страдательном залоге. Было бы более правильно сказать «позвольте смирить себя». И вот это буйство человеческое, буйство нашего «хочу», «могу» и «буду», как мы уже с вами говорили, начиная вот с 14 главы пророка Исаии, читая потом 15 главу о Мааве и сегодня 16, вот это вот буйная, воинственная, наглая плоть в нас, Она сама никогда не смирится. Вот почему все должно быть трудно и долго, как говорит Бенедикт Ворофеев, а не так, как нам хочется. Вот почему, правда, Достоевский, который говорит, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много. Потому что для внутреннего человека это полезно. Когда не все наше «хочу, могу и буду» воплощается в жизнь. Потому что если мы живем по принципу «хочу, могу и буду», требуя все время своего, настаивая на своем, от нас очень мало останется. Даже тогда, когда мы получим то, чего так усердно добивались. Вот почему, наверное, полезнее для внутреннего человека всегда при любых обстоятельствах помнить слова апостола Павла. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот так апостол Павел пишет коринфянам, в которых, среди которых было очень много людей плотских, как он им говорит, я не мог с вами разговаривать, как с духовными людьми. Я говорил с вами, как плотскими, потому что вы плотские, душевные люди. И вы не принимаете того, что Бог хочет вам дать. А потому заканчивать эту передачу я хочу призванием ко всем нам, к себе в первую очередь начинаю, с призванием к терпению. Потому что промысел Божий смирит все наши «хочу, могу и буду». И он спасет нашего внутреннего и вечного человека от произвола этого человеческого хотения, человеческой способности. И мы ведь с вами не блуждающие птицы. Христос призывает своих учеников не унывать, потому что он приготовил нам вечные обители в небесах. И их много. И места хватит для всех, кто верит. Поэтому даже если мы себе иногда здесь, на земле, во времени находим место, но у нас есть вечность, и об этом важно помнить. И знаете, иногда действительно стоит увидеть в себе, что мы иногда очень мало знаем и очень слабо верим. И пусть вот эта вера, вера Христова, которая в каком-то смысле привита нам к нашему внутреннему человеку, пусть она дает свой плод. Потому что в конце концов, как говорил апостол Павел, и я уже не живу, а жизнь, которую я живу. Я живу верой Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот этот парадокс духовного личного бытия, в котором мы как будто уже и не живем, и наше «хочу, могу и буду» уже не имеет никакого значения, но мы живем, потому что есть вера Христова, чудо великое, чудо благодати Божией. На этом я хочу с вами попрощаться, поблагодарить за внимание и до следующего вторника. Всего доброго.